Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. И в гостях у нас Савельев Сергей Вячеславович. Сергей Вячеславович.
Здравствуйте.
Очень рады вас зазвать к нам. К сожалению, студии вам предложить свои не смогли. Дмитрий Юрьевич занял ее под собственные нужды. Находимся мы в ресторане «Полный балет», Гороховая улица. Насколько я знаю, что в доме, в котором мы сейчас находимся, происходили какие-то хитрые события, и вы обещали рассказать...
Ну, на Гороховой знаменитое место, где здесь рядышком. Может быть, отчасти и здесь. Здесь же была, так сказать, питерская ЧК располагалась. Куда, как известно, вызывали всяких артистов, инженеров, генералов. Они приходили и не выходили. Так что место такое знаменитое, не в балетном смысле. Вот. Но сейчас уже все, конечно, не так. И Гороховое, в общем, достаточно приятное место. Я его хорошо знаю. И часто здесь бываю. И здесь можно и поесть, и прогуляться. И вид хороший. Идешь по улице, и впереди Адмиралтейство, шпиль торчит. Опять приятное дело. Ну и мало разрушенное. То есть мало новоделов. Красный мост, который посерел. Ну и прочие всякие удовольствия, которые можно здесь получить.
Ну, опять же, много всяких вывесок знаменитых людей, типа известных балерин. Ваганова, Уланова, Захарова и так далее. Поэтому и кафешка «Балет» называется. Я попросил бы вас сначала рассказать, чем вы занимаетесь и в чем ваш род деятельности состоит в течение всей жизни. Потому что очень много интервью с вами, очень много роликов, просто неимоверное количество. Но нигде ты не услышишь, чем же вы занимаетесь.
Ну как, я занимаюсь всю жизнь мозгом, то есть непосредственно с ранней юности, то есть с 19 лет, если быть конкретным, я занимаюсь мозгом человека и животных. То есть там много аспектов в этих делах. Есть один аспект, такой самый примитивный с точки зрения обывателя, то есть людей, далеких от науки, я имею в виду, потому что есть профессиональные ученые, там другой разговор. А есть люди далекие от науки, вот, чтобы вам было понятно, ну, в сравнительной анатомии эволюции мозга, причем начиная там от достаточно примитивных существ, типа беспозвоночных, но в первую очередь позвоночные, и дальше как происходят эволюционные процессы. И у меня много, если говорить научную сторону, то много публикаций и по эволюции рыб, амфибий, рептилий, млекопитающих. В том числе достаточно большой аспект работы занимает эволюция мозга рептилий архаичных, я имею в виду динозавров, в том числе и самых крупных, такие как вот аналог тираннозавра рекс, это монгольская версия. В Монголии жили такие же динозавры, как в Америке, модный этот тираннозавр рекс, потом фальшивые фильмы снимают, где он носится как угорелый. Значит, ну, понимаете, это существо, даже если откинуть все враки, то тонн 5-7 тонн весил. Ну, вот, ну конечно, это был такой тихий бродильщик, а пожиратель тухлятины. У него, кстати, была гигантская обонятельная система, очень развитая. И он на большом расстоянии падаль всякую находил. И вот такая молотилка с такими зубами, вот такой череп. Конечно, он перемалывал это все. Для этого и нужны были такие. Вот такие зубы, для того, чтобы поймать кого-то и убить, при такой массе тела, не нужны. Это только у больных на голову голливудских режиссеров такие фантазии возникают. Ну и, конечно, он никогда таких размеров, как показывают, не был. Ну, скромное достаточно существо, хотя и крупное. Сейчас они там с дуру ума навешивают на него перья, они такие еще перястые. Ну, то есть паноптикум полнейший. Они знают, как продать свои, в общем-то, плохенькие псевдопалеонтологические поделки. Вот мозгами этих существ я занимаюсь, причем довольно разные, и гадрозаврами, и тероподами, довольно большая группа, потому что эволюция мозга на рептилийном уровне, на этих огромных рептилиях, ну и мелкими меня интересует, она как бы попробовала все варианты конструкции мозга позвоночных. И у них достаточно большой, у того же вот тарбозавра батаарт, ну то есть аналог тираннозавра рекс, у него такой мозг был, грамм под 200 вот такого примерно размера, так с калошу. Ну, вот. И он такой достаточно гармонично устроенный, никаких развитых зрительных центров, с помощью которых он выслеживал. Так в этих фильмах такие они, значит, бровястые, как Леонид Ильич Брежнев, с такими бровями и глазами так выпученными и завернутыми вперед. Потому что хищники все имеют бинокулярное зрение, но чтобы стереоскопический эффект был, чтобы расстояние определять. А у этих, значит, этого ничего не было. Глаза были практически латеральные, ну, дивергентно широко расставленные. Зрительные центры маленькие. Вот, значит, американские киношники, давай их надувать, эти глаза насосом, значит, выворачивать вперед, ну, чтобы как-то придать ему хищнический вид для кино. На самом деле ничего нет. Бородильщик, помоечник. В общем, такая гадость, что дальше некуда. Ну, большой за счет того, что дохло много. Ел падаль, избыток пищи. И огромное расстояние, которое он мог проходить благодаря размеру. Потому что еще второе. Пищевая база должна быть большой. Падаль надо собирать на огромных территориях. А как насчет секса? Это же завлекательное занятие. Для динозавров тоже. Ну и поэтому обоняние. У него половая обонятельная система гигантская. Там вомероназальный орган там, в пол моего мизинца. Вот. И с его помощью он на огромном расстоянии находил самок. Унюхивал, и, потому что в огромной территории надо было проходить, чтобы всего лишь начать всего перепихнуться. Но это ужасно, конечно. Я понимаю, какая у них была тяжелая жизнь. Вот. Но это наличие этих нервов, которые видны на массе-массе окаменелых остатков черепов, на Янки Зефир, то есть американские псевдоученые. Почему я называю псевдоученым? Потому что тамошний профессор — это наш кандидат наук. Ну, то есть, на это уровень, вот, знаете, популяризатора науки провинциального. Такой примерно. А у них там кандидатское защищают, и уже все, уже профессор. PhD, там все дальше. Звание по работе. Ну, вот, а вот эти недоучки, значит, они очень любят пользоваться парадигматическим мышлением. Это почти религия. Ну, то есть, люди верят, что так должно быть. И вот пока парадигма не сменится в американской науке, они чушь начинают нести. Десятки лет. И только со сменой поколений одна чушь меняется на другую. И устойчиво навсегда. То вот они отрицают, например, наличие вомероназального органа у тираннозавра того же самого, где нерв в полпальца толщиной. Но они много чего не знают в области мозга. Я как-то купил, приведу один пример, отвлекаясь. Купил для студентов, когда еще преподавал в Московском университете, купил учебные пособия «Мозг человека», так увеличенные немножко, ну, в таком специальном магазине учебных пособий в США. Приезжаю, ну, и не посмотрел там в магазине. Приезжаю, открываю, мама родная, а в американских мозгах нет ножек мозга. Это таких две структуры размером с мои пальцы, которые ведут к спинному мозгу. Как они ходят на ногах, непонятно, потому что у них в учебном пособии ножки мозга отсутствуют. Ну вот, это все говорит о американском преподавании и науке. Тут у них парадигма, что птицы произошли от динозавров. А у птиц вомероназального органа, вот этого самого органа полового обоняния, который даже у нас есть, у них нет. А если мы выводим от динозавров, то надо что? Начисто отрицать этот же орган и у динозавров. И хотя у рептилий у всех он есть, огромного размера, и у ящериц, и у змей, и у крокодилов, и у динозавров у всех все эти нервы есть. И этот, и терминальный, и много чего другого. То есть научная база колоссальна. Mm-hmm. Они и наши такие же придурки, которые, так сказать, все, что написано по-английски, считают словом Божьим. Mm-hmm. Ну, дураков у нас хватает, как известно. Но, вот, тоже придерживаются этой точки. Ну, что, нет. Вот, и значит, динозавр, бедный этот тираннозавр, залез на ветку и полетел. Ну, вот примерно такой уровень рассуждений. Хотя, конечно, понятно, что они там маленькие были, прочее, прочее, ахинея. То есть вот мозги, когда ими занимаешься в разных группах животных, они позволяют решать вот такие принципиальные проблемы эволюции мозга.
Как происходит реконструкция мозга? То есть вот даже если мы берем какую-нибудь особь, там вот нашли где-нибудь в Монголии вот некого динозавра, как реконструируется мозг и откуда делаются выводы о том, что какие области у него были, каких не было?
Я объясняю. Значит, есть два на сегодняшний день основных способа. Один передовой, значит, втюхивательно-грантовый. То есть это в том смысле, что так хорошо, очень быстро можно чего наделать. Содержательная часть близка к нулю. И даже один из американских палеонтологов создал специальную фирму по производству реконструкции. То есть он берет череп, да, и дальше, значит, со всеми этими танцами, ужимками, прыжками о том, что неразрушающий метод, очень важный и точный, кладут в томограф, сканируют череп, и потом дальше делают реконструкцию. Ну, или рисованную в основном.
Но только по внешней поверхности.
Нет, вот томограф-то позволяет нарезать мозги рентгеновские способом. И внутреннюю часть реконструируют. И на основании этого лепят всякие, значит, свои теории. Ну, это очень плохо, потому что современные томографы, особенно которые работают на таких объемах и на камне, они разрешение дают очень низкое, там 150-200 микрон, то есть этого явно недостаточно, чтобы просмотреть скульптуру нервов, детали строения, поверхность. Естественно, мозг не сохраняется.
А размер нервов примерно?
Ну, есть самые, да, но есть нервы, которые там полмиллиметра, это на грани фола, потому что там нельзя отличить сосуды от нервов в большинстве случаев, которые идут сосудистым нервным пучком. Ну, там много всяких тонкостей, но самое главное, что детали плохо видать. Вот. Ну, вот это один такой американский подход. Там засунул череп, через 2 часа отсканировал, через 3 часа реконструкция, через 2 дня статья. То есть, ну вот, ну это грантополучатели такие. То, что они там городят, эти инженеры, по поводу эволюции, я даже обсуждать не буду. То есть, как бы это сказать, в интеллектуальном плане наукой не пахнет вообще никак.
Оставим за гранью. Ну, вот.
А есть второй способ. То есть, я тоже пользуюсь томографией тоже, но это вспомогательный метод, скажем, не самый точный. А поточнее это, когда ты берешь, там, препарируешь очень тщательно этот череп, желательно выбираешь изнутри черепа, там, если есть... сохранилась полость, фасилизирована породу, и потом делаешь или слепок, или тоже скан можно сделать для начала, потом слепок. Делаешь там специальными эластическими резинами, потом вытаскиваешь оттуда, анализируешь поверхности. Плюс у тебя есть возможность захода эндоскопическими приборами, эндоскопами, через все нервы, через все дырки, там акцепитальные отверстия, отсюда, оттуда. То есть есть третий вариант, когда порода заполнила мозг очень плотно, а потом череп разрушился. У меня был такой случай, я восстанавливал единственную известную птицу, которой около 90 миллионов лет, церебавис, ну, вот, от которой остался только слепок мозга. Скелета вообще ничего нет. Просто вот порода заполнила череп, а все остальное разрушилось. И вот этот слепок остался и по нему восстанавливал. Ну, вот. Это большая сложная работа, ушло на нее 5 лет. И в данном случае можно восстановить очень много подробностей. Я, конечно, не могу рассказать какой-то птичке, там, какие сказки и бабушка рассказывала по этому слепку. Но более-менее представить, что из себя представляло это существо и насколько оно, скажем так, было похоже на птицу, можно.
Вот сразу вопрос. То есть остался у нас череп. То есть никаких остатков ткани внутри черепа, естественно, нет. У нас, грубо говоря, есть какая-то полость, и мы видим внутреннюю форму этой полости.
Да,
видим...
Кроме этого, не забудьте.
Отверстия
всевозможные. 1,5 десятка черепно-мозговых нервов. Ну, правда, в институтах изучают 12 пар, вообще 15.
То есть это мы говорим о каких-то соответствующих физиологических отверстиях, которые как бы подходили.
Ну, для сосудов, да. Для нервов. И там масса всего
вот
полезного.
И теперь самый-то такой ключевой вопрос, что хорошо, ты можешь восстановить внешнюю поверхность и отверстие, а то, как он был выстроен внутри...
К сожалению, все мозги позвоночных выстроены одинаково.
Откуда мы можем этот вывод сделать?
Ну, потому что мы иногда идем, вот, например, я вчера ел камбалу жареную, вот, рыбки. Вот у них у всех мозг, начиная с самых примитивных рыб, настоящих в смысле, хотя бы хрящевых, ну, типа осетров столь полезных, или тех же минок, которых мы удачно с Пучковым препарировали. Это широко известный ролик. У них у всех мозг имеет 5-звенную конструкцию, спинным мозгом она едина. То есть конструкционно у всех позвоночных мозг совершенно одинаковый. Там есть переходные формы, где выраженность этих структур не так видна, например, у ланцетника, который такой маленькое животное, очень примитивное. Но если мы сделаем биохимические исследования, то там по маркерам можем выявить и аналог переднего мозга, и аналог промежуточного мозга, и так дальше, и моторных отделов. То есть даже здесь, у самого примитивного существа, у которого нет выраженных 5 отделов, мы можем найти биохимические и физиологические аналоги. А начиная с круглоротых, то есть тех, у которых еще челюстей даже нет, то есть миноги, те самые. Почему был интерес такой? Зачем к Пучкову приезжал? Интерес был к тому, чтобы их собрать побольше и там поковыряться в их мозгах. Работа идет. Я думаю, что в обозримом будущем, там через пару лет, выйдет атлас мозга. миноги, в котором будут прописаны все нервы, все периферические окончания. Это очень сложная, большая работа. Я ей занимаюсь, но она в самом начале. Так вот, начиная с круглоротых и кончая человеком, конструкция абсолютно идентична.
То есть от самых микро каких-то организмов до огромных,
так сказать, приматов? Нет, микроорганизмы и беспозвоночные – это отдельная песня.
То, что вы сказали, позвоночные.
Позвоночные. Позвоночные, да. Да, от самых маленьких позвоночных, начиная ваш ближайший родственник, плавает в соседней луже, называется головастик. Угу. Вот. У него примерно все то же самое, что у вас. Ну, попроще. Но зато у него потребности поменьше. Потому что это тоже плюс. Вот. И пятизвенная конструкция есть везде. Значит, чего там есть в этой пятизвенной конструкции? Все мозги у нас, они построены не по законам Божьим, а для того, чтобы выполнять конкретные физиологические функции. Ну, например, двигать хвостом. Ну, у кого еще ножек нет. А у кого ножки уже есть, уже, значит, конечностями. То есть, что должно быть? В первую очередь, двигательно-моторная система. Даже головастику надо плыть, чтобы собрать пищу. Даже рыбки надо плыть. А некоторые рыбки, вы знаете, плавают на 20 тысяч километров. Вот. Способные ребята. С хвосты длинные. Вот. А многие вообще живут в открытом океане. То есть двигательно-моторные центры должны быть, чтобы перемещаться? Должны. Управлять ими надо? Надо. То есть должны быть механизмы рецепции. Значит, вот огромная часть мозга, то есть спинной мозг, переходит в центр управления двигательно-моторной координации, куда входит задний продолговатый мозг и мозжечок, у кого он есть. У некоторых он в виде тоненькой закладки, там, как у тех же миног. Там, зачем он там, сложная координация? Подплыл в бок, воткнулся, и соси изнутри. Ну, просто такой настоящий подводный бизнес. То есть особенно не надо затрудняться. Так вот, у всех пятизвенная конструкция. Задние три отдела – это переходная часть спинного мозга, это двигательно-моторные отделы и сенсомоторные, потому что надо знать, что ты делаешь. Как-то вы догадываетесь, что вы ногой делаете? Но это вот специальный механизм сенсорной информации, который считывает информацию от кожи, суставов, сухожилий, мышц, связок. Дальше двигаемся вперед. Что там дальше? Ну, надо видеть, куда плывешь, хотя некоторые, так сказать, предпочитают только ночью выползать из дома. Вот. Но, тем не менее, глазки зачем-то нужны. Ну и для тех, кто в воде живет, нужно воспринимать дистантную информацию. Ну, как вода колеблется, например. Ну, то есть к себе уже совсем подплыли и скоро съедят, или еще можно надеяться на лучший исход. То есть боковые рецепторы у рыб, это орган боковой линии. У нас он трансформировался через сложные эволюционные преобразования в слух, слуховая система. То есть слух и зрение, они представлены в среднем мозге. У всех животных, у которых нет коры, то есть дом млекопитающих. А туда входит много зверей. Туда входят все рыбки, входят все амфибии, все рептилии, все птицы. Это гигантская группа. То есть намного больше, чем млекопитающих. Вот, значит, средний мозг, стоят там центры. Кроме этого, там много всяких других полезных центров. У рептилий это даже ассоциативные области, куда сходятся все органы чувства, двигательные, и сенсомоторные, и слуховые, и зрительные, и гравирецепторы, все что угодно. То есть такая надстройка. У нас там в нем 6 слоев, а у рептилий бывает 17 у птиц.
Маленькое отступление. Для чего необходимы вот эти вот ассоциативные области?
Чтобы вы понимали, что делает правая рука, а что левая. Координация нужна. Иначе как вот мячик, вы так поймали? Вот так вы будете его ловить? Для этого существует, например, мозолистое тело или комиссура передняя. То есть, ну, нужно координировать все движения. Поэтому там у рептилий очень просто. У них там вот лапу представлена в том же месте, куда от глаза приходит проекция этой лапы. И слуховая система в поле слуховом, которое анализирует, это же место представлено. В результате лапа – это не только сама лапа, ее чувствительность, не только моторное управление, но и ее и видят, ее и слышат. Понимаете, то есть это позволяет интегрировать всю деятельность и при большей опасности убегать или там при соблазнительной закуске двигаться в этом направлении. То есть вот так. Это средний мозг, то есть мы с вами разобрали спинной мозг, это отдельная история. Значит, задний продолговатый с мозжечком – это двигательно-моторные и сенсомоторные центры. Средний мозг состоит как бы из двух основных частей – зрительно-слуховой или органо-боковой линии плюс. У дом млекопитающих это центр ассоциативный, вот, для известных целей. Теперь двигаемся еще вперед. Как-то всем животным надо интегрировать любимое занятие. Я имею в виду размножение. Основная цель любого существа на этой планете – покрыть метровым слоем своих потомков эту бедную планету. И делаем это мы, не покладая лап. Вот. То есть основная цель – выпендриться, чтобы привлечь самочку-самечка, ну и размножиться по возможности. Ну или хотя бы сделать вид, что вы этим занимаетесь увлекательным делом. То есть это нейрогормональный центр, то есть это промежуточный мозг. Там сосредоточены основные центры управления инстинктивно-гормональными формами поведения. То есть инстинкты, они чем хороши? Тем, что увидел длинноногую блондинку, не надо ни о чем думать. Возбудился, гормоны выброшены промежуточным мозгом. Пошли, возникла эрекция и всякие прочие странности. Кровоток увеличился, сперматозоид зашевелился. То есть, ну и все, ты уже почти готов.
То есть, получается, поведение человека определяется в большинстве своем физиологией.
Ну, такое незатейливое точно.
Ну, то есть, у животных понятно.
Да, но да. У нас то же самое. Например, вот у обезьян очень важно, самки когда созревают, когда у них бедро и голень удлиняются. Да? Самец смотрит, ага, удлинилась уже молоденькая самочка, уже пора ее оплодотворить. А у нас как это происходит? Девушка понимает, что хотелось бы, чтобы кто-нибудь попытался ее оплодотворить. Да? Она идет в магазин и покупает лабутены там, вот в таких каблуках. Зачем? Удлинить голень. Да уже показать, что зрелая самочка-то уже, что ждать-то дальше. Ну и мужики смотрят и привлекают внимание. Вот эта вся машинка работает через промежуточный мозг, который есть у всех, еще раз повторяю, начиная там с самых примитивных рыб, где находится нейрогормональный центр. Из этой части мозга отчасти выросла лимбическая система человека, которая контролирует наше поведение в рамках вот инстинктивно-гормональных форм. И этот отдел тоже есть у всех. Он больше, меньше, там есть особенности. Там, например, там у некоторых животных, там, у рептилий, например, у нашей обычной ящерицы, которая бегает вот вокруг Санкт-Петербурга, где еще там земля сохранилась с лесом. Ну, вот, там ящерица обычная, прыткая там ящерица. У них на голове есть третий глаз, о котором мечтают некоторые там поклонники индуйских религий. Вот. Третий глаз просто он световой, светочувствительный элемент, который он там изображение не строит, но свет чувствует. Но вот он тоже идет в нейрогормональную систему, и там, пожалуйста, с помощью этой штуки регулируется суточный ритм. И когда солнце становится меньше, рептилии начинают, почесывая за виртуальным ухом, значит, пытаться искать, где бы зазимовать в наших условиях. Вот и все.
Ну вот вопрос. Человек же не мыслит вот такими категориями, типа, о, у самочки, у девушки, квази-самочки, да, удлинилось бедро. Значит, она уже готова там к спариванию. Человек,
ну, конечно.
Человек мыслит иначе, там, понравилось, не понравилось, какие-то другие категории, другие формы лексические, как минимум.
Но мы-то с вами говорим о серьезных вещах, о науке, по сути дела, которая превращает вот эту псевдопсихологическую лабуду под названием там глубокие чувства, любовь, лямур и прочая всякая ерундистика в реальный физиологический процесс. Мы же с вами вскрываем консервную банку.
Все ребята подсели ближе.
Который называется человек. Устроен там все просто, до нельзя. Ну так закончим введение. Знаете, да? Введение это что? Открываешь любую книжку, там написано введение. Ты сразу начинаешь думать, что это Камасутра. Нет? Закончим эту историю. Введение в конструкцию мозга.
То есть, как бы человек ни думал, что бы он себе там ни представлял, и какими бы красивыми словами, типа эмоции, чувства
как
он бы
ни
называл.
Как бы он ни оправдал свое пошлое желание схватить за филейную часть существо противоположного или своего пола, в зависимости от уровня извращения, за этим скрывается абсолютное скотство. Успокойтесь в этом отношении. От шимпанзе ничем не отличаемся. Они даже попорядочнее иногда бывают. Ну так вот, а что спереди находится? А спереди находится у нас обонятельный центр. То есть мы, зрение есть, слух есть, моторика есть, гормональный центр эрекции тоже есть, все хорошо. Значит, давайте передвинемся вперед. Чего там дальше? А дальше там у нас передний мозг. Это что такое? Это тоже центр, вот некое скопление. Что такое за центр? Это скопление нервных клеток, тел нервных клеток, отростки которых связаны с конкретными органами чувств. Что это там? Там обонятельные системы. Обонятельные системы, у нас обоняний много. Значит, и разных. То есть у нас есть, даже у человека есть половое обоняние, основное обоняние. Там еще есть ряд подозрительных органов, которые плохо исследованы. Там, я даже не буду их называть, чтобы не морочить людям голову. Терминальный нулевой нерв, который, о котором медики не догадываются, который существует в этмоидной части. Ну, там, надо сказать, что медицина – это отдельный разговор. Там уровень пещерности, ее просто потрясает воображение. Тем не менее, хирургия, антибиотики есть, уже хорошо. Ну вот, и вот этот передний мозг – это обонятельный центр. И с ним связаны несколько тонкостей. Потому что там основное обоняние, оно возникло еще у наших первичноводных предков, то есть у рыбок. Вот оно сложное, не могу сказать, что простое. Потому что, ну, даже простая селедка, она же ведь в душе гомосексуальна. Ну как, потому что пока селедка стройная, как вы, и молодая, как вы, она является самцом. А вот когда она становится жирной, толстой такой, ну, очень аппетитной в пищеварительном смысле, она превращается в самочку.
А, то есть это физиологически прямо?
Это инверсия пола. Да вообще в мире инверсия пола – дело затрапезное. Ну, вот, то есть довольно часто случается. Поэтому не надо там пугаться наших артистов балета. Ничего страшного. Так бывает. Вот. Главное, чтобы они стали слишком толстыми. То, что требует для инверсии пола у животных. Ну, ну просто когда он отожрался, самец, стал жирным, то есть он сможет теперь икринок много накопить, он поменяет пол, становится самкой. Поэтому все поедатели трансвеститов, я имею в виду селедку, под черный хлебушек с лучком, имейте в виду, чем вы занимаетесь. Вы, можно сказать, делаете антигуманные поступки.
Понятно, не политкорректные.
Не политкорректные, то есть поедание трансвеститов под водочку, это может скоро вызвать какие-то государственные законы.
Политические явления.
Да, политические явления. Так вот, вот этот передний мозг, ну и, соответственно, поведение меняется. Понимаете, почему я об этом говорю? Значит, пока молодой самец, он ищет самку, обонятельная система работает как у самца. А когда это уже самка, она, как обычно, все самки пытаются скрыться от самцов, а те пытаются ее нагнать и оплодотворить. Ну, понятно, от нас не уйдешь, нас много. Вот, вот такая примерно система обонятельная. Но самое ужасное другое, то, что когда дело достигло рептилийного уровня, это отдельная история, у меня есть книга на эту тему, там она называется «Возникновение мозга». Человека есть происхождение мозга. Две книги, посвященных этой теме так или иначе. Возникла проблема, что вот это органы полового обоняния, которые интегрируют сложное половое поведение, им потребовалось это сложное половое поведение как-то обосновывать. То есть нужно было связаться со всеми органами чувств, со всеми моторными. Ну, знаете, там многие же ящерицы даже так занимательно спариваются, что это вызывает беспокойство даже у садомитов. Почему? Потому что, ну, например, там у ящериц это запросто, например, когда половой орган самца имеет там два таких члена с крючками в обратную сторону. Ну, это мечта, по-моему, садомаза. А у них это норма. Им главное засунуть и закрепиться. Иначе может прийти другой, тут упускать нельзя. То есть очень сложное, я к чему веду, не к попытке, так сказать, увеличить культурную ценность неких подходов к спариванию, а к тому, что у них очень сложно это. Плюс там хвостом они обвивают, там всякие прыгалки, танцы, там даже рыбы. То есть очень сложные формы поведения. Вот эти сложные формы поведения требовали интеграции разных органов чувств и разных двигательных систем в мозге. И тогда вот эта вомероназальная система, она оказалась надстройкой. То есть в чем фокус и ужас нашего бытия? То, что наша кора, вот эта самая с бороздами и извилинами, сложилась и выросла из древней системы управления половым поведением. Вомероназальный орган. Это орган полового обоняния. Он у нас есть. Так вот, неокортекс наш на самом деле появился как система управления сложным половым поведением еще у рептилий. И следы этого в виде тоненькой полоски зачатка неокортекса есть и у ящериц, и у змей, и у крокодилов, у всех. А у нас эта штука разрослась до невероятного размера и превратилась в шестислойную кору с бороздами и извилинами. В этом весь фокус. Поэтому все наше поведение пакостное, оно все равно фильтруется через половую систему. Именно поэтому у нас мотивация, чтоб вы там не устраивали, когда основной центр произвольного мышления вашего сознания построен на такой пакости, как вспоможествование спариванию, вы меня простите. То есть, если бы я верил в Бога, я бы сказал, что хуже нас Бог наказать не мог.
А все высокие цели, высокие материи, так сказать, все равно все это через призму означает?
Конечно, что... высокая материя – это какая? Выпендриться так, чтобы покрыть максимально недоступных самок. Угу. И поехали, все, вперед с песнями. То есть, это ужас полнейший. То есть, хуже человечеством произойти не могло. Ну, построить на чем-нибудь хорошем, там, на кортекс, на зрение, на слухи. Ну, ладно, черт с ним, на задирание ног, там, на балете, ну, я имею в виду на двигательно-моторных координациях, тоже было бы хорошо. Но построить на мышление, на центре управления пипиской, это уму непостижимо. Ну, вот, то есть, хуже под нами природа не могла произдеваться, но в результате. Там вот появляются такие романы, как «Анна Каренина».
Хорошо, но это то, что касается непосредственно мозга рептилии. А вот вы говорите, что вы занимаетесь эволюцией, так сказать, да? А каким образом тогда мозг человека эволюционировал? Можно это как-то проследить?
Да, конечно. Дело в том, что мозг человека прослежен очень хорошо. Проблема заключается в том, что антрополухи, по-другому их нельзя назвать, вот, очень далеки от конструкции мозга, но наберут на себя ответственность достаточно нагло. Ну, безграмотность, она вообще наглая, ну, вот, по сути своей. Всякие сочинять глупости про мозг. На самом деле материалов очень много. Собраны там десятки находок австралопитеков. А это 4,5 миллиона лет назад. То есть первые доказанные бипедальные существа. На самом деле там есть Халантропус сейчас современный и много других существ. Найдена очень подробная летопись. Все эти поповские сказки о том, что у нас нет каких-то переходных периодов, это, знаете, во времена превращения обезьяны в бородатого Карла Маркса надо отнести. Примерно в те времена. Все давно найдено, подробно очень исследовано. Боковые ветви все давно исследованы. Мало об этом говорят. Почему? Потому что попытки приложить туда молекулярно-генетический анализ закончились фиаско.
Почему?
Ну, потому что метод не работает, к сожалению. Это к сегодняшнему дню технология слишком убойная для того, чтобы давать объективные данные. Это отдельный разговор. Но да это и не нужно, потому что на самом деле динамика изменения массы мозга хорошо отслежена за 4,5, даже больше где-то, ну, за 15 миллионов лет очень подробно. Детали отклонения, варианты все тоже хорошо известны. Ничего там такого сверхэкзотического не было. Тенденция была одна, был, как только люди стали бипедальными. Там был такой период, когда мы утратили животные функции. Просто почти 10 миллионов лет, с моей точки зрения, был райский период. Ну, то есть наши предки жили где-то в Восточной Африке, в мелких полусболоченных тропических местах с водой. И питались хорошо. Морскими беспозвоночными или там полупресноводными позвоночными. Птицы, соответственно, они тоже жили. Они ели яйца, птиц, фрукты. Ну, представьте себе, вы приходите каждый день домой. У вас дома плюс 28. Да? Отлично. У вас бережок, у вас вода. Вы протягиваете руку, снимаете фрукты разнообразные. Зрелые, круглый год. Захотелось вам чего-нибудь такого... попетитнее, вы залезаете на небольшую гору или на дерево и собираете птичьи яйца. Но вы чувствуете, что что-то не то, потенция там не та. Вы залезаете в воду и начинаете собирать икру, яйца беспозвоночных или икру рыб. Питаетесь. Что с вами произойдет? Ну, во-первых, вы будете вести совершенно здоровый образ жизни. К этому варианту нас и призывают. Но для этого денег на всех не хватает пока, поэтому тот призывает к этому, на этом зарабатывает. Им хватает. здоровый образ жизни. Вот примерно такой здоровый образ жизни 10 миллионов лет наши предки и вели. К чему это привело-то? А к тому, что когда возникла бипедальность уже полноценная, у нас зубная система у австралопитеков уже была с кариесом. Но когда зубы, как у нас, только угол челюстной чуть другой, это о чем говорит? Ну что там, 4,5 миллиона лет назад в Восточной Африке, там у них что, работала бригада поваров китайцев или французов, которые делали там чуть не пережеванную пищу? Это явно, что они ничего зубами не рвали, никаких корешков, как придурковатые антропологи об этом говорят. Они взяли, бросили фрукты, бросили еду, ушли в чисто поле и стали там корешки грызть. Где следы погрызания корешков на зубах? Их нету. Ну, то есть они выжили в раю настоящем, тот самый, который вспоминают все религии мира.
Маленькое отступление. А вот эта теория про вот эту вот райскую жизнь, она откуда появилась? Кто доказал, что я 10 доказал. Миллионов?
Я анализировал материал по мозгу. Там конструкции совершенно, это много деталей. Но я описываю в книжках, это для интересующихся можно написать. Потому что другой причины возникновения как бипедальности, когда надо было заходить в воду.
То есть получается так, что бипедальность, то есть когда человек встал на две ноги, грубо говоря, ну не человек, а существо, которое жило тогда.
Австралопитек.
Да, значит, оно появилось в результате вот этой, так сказать, фривольной жизни.
Ну конечно, надо было заходить и за икрой, и закуской.
Так и какая ему разница? Так и ходил бы на четырех конечностях. Почему произошло?
Глубже зайти надо.
То есть, чтобы голова осталась на поверхности.
Ну, чем глубже, тем вкуснее. Это же известно. Всегда же лезешь туда, где на самую верхушку дерева, пока не рухнешь. Это же известно. Ну, вот, тяга к хорошему. И для этого руки нужны. Как возникла манипуляция-то? С какой пьяной радости, если все так было хорошо? А вот если вы загоните этого зверя в воду, если он туда зашел и там начал шарить, искать, лапсами. Вот тут как раз тонкая манипуляция, речь. Чего вы не можете передать любой девушке, с которой знакомы? Да вы молча с ней договоритесь за 15 минут о всем, даже о деталях и подробностях неприличностей. И вам речь не нужна, а вы на пальчиках покажете. И девушка тоже самое. Догадайтесь за трех раз как. Неужели вы думаете, обезьяны были более сдержанные? Конечно, нет. Возникает, зачем-то речь-то возникла? Только для одного. Когда у вас изобилие пищи, у вас изобилие чего? Свободного времени. И чем вы начинаете увлекательно заниматься?
Изучением трудов философов.
Не было философов, были только самки. Вы начинаете изучать самок.
Сам физиологию, анатомию, значит, я начинаю заниматься.
В основном спариванием вы начинаете заниматься и конкуренцией. В результате чего у самок исчезли? Чего? Сезонные половые циклы. Они стали готовы всегда. Это раз большое. Дальше. Возникло достаточно изысканное сложное поведение социальное. Потому что надо же успеть оплодотворить, чтобы другой не успел. Да еще обмануть самку, соблазнить. Понимаете, тут речь-то как хорошо. Понимаете, вы там принесли на плече большую ногу там, свиньи, допустим. Да? Видно, что вы добытчик и самец знатный. Но самка не проявила к вам интереса. А другой пришел и сказал, ну, завязывайте мне руки. Ему завязали руки, он говорит, поймал рыбу, но одни глаза вот такие. Ну, она уплыла. У кого доминантность выше? Конечно, тот, кто наврал. Это вы видите каждый день среди людей, это происходит кругом и рядом. Они приходят, врут беспощадно. А поскольку у приматов у нас, особенно у девочек, они не различают, где слова, где дела, ну и все, и в койку. Вот и все просто.
Есть некая барышня, которая не согласна с вами.
Ну нет, но с некоторыми приходится повозиться, я согласен.
Кто музыкой увлекался, значит, танцами в детстве, да? Понятно.
Приходишь к девушке, приносишь ей вертак Marantz с аудиотехникой на воспроизведении, ламповой. И говоришь, вы не могли бы оценить вот это произведение. Ну, дальше рассказывать? Не надо, естественно. Ну вот. Все очень просто. Просто Marantz дороговат. Не все могут так поступить. Ну. Ну, то есть, вот примерно такая история была. И наши предки за 10 миллионов лет развратились до такой степени. Ну что, ну представляете, еда отличная. То есть, черная икра, хлеб с маслом, перевожу на русский, фрукты экзотические. И самки спарились до посинения. Социальная структура возникла. Половые циклы у самок исчезли. Возникла система отношений и признаки речи первые. А потом это весь рай кончился. И
почему?
Все эти... Ну, почему? Природа, погода изменилась, похолодала, исчезла. И вот эта вся орда бездельников, тунеядцев и сексуальных маньяков, которые были нашими непосредственными предками, стала разбегаться. Потому что, ну, надо как-то выживать. Но большая часть, естественно, как положено, малоприспособленных людей, как там, например, в Европе, перерост передохла. И мы видим очень много, большое разнообразие той эпохи бесконечного поливариантности этих конструкций. Одна часть выжила, но они, у них не было ничего. Зубы уже с кариесом, все, концы. Ручки слабенькие, без когтей, которые только могут, прошу прощения, там за эти места хватать, да и шарить под водой. Тоже не очень. Да еще бипедальность.
Почему не вмешалась эволюция, не изменила скелет?
А ничего изменяет, не изменяет. Это должна быть причина следственной связи. Причина-то какая?
Ну вот погода изменилась,
ну, погода нужно адаптироваться. Они пошли, стали адаптироваться. Кто-то там больше шерсти стал, у кого-то нет. Кто-то стал жрать своих родственников. Такие щелкунчики были. Это была целая группа огромная, которые они миллион лет сохранились, которые стали жрать сами, каннибалы, стали жрать своих же. То есть это отдельная песня. У них мозг не увеличил, зато что сюда аппарат такой. Наивные антропологи любят порассуждать о том, как коньки крепкие орешки перегрызали. Ага, крепкие орешки называются бедренные кости. Смешно даже обсуждать. Но кто-то из этих не вымер, а расселившись, нашел другие способы приложения своих сил, самое главное, интеллектуальных, поскольку ничем не ограничено. Мозг-то специализировался на половых извращениях, на изысканных подходах. И тут их стали применять для других целей. И началась, собственно говоря, эволюция человека в чистом виде, потому что начался искусственный отбор, и об этом пишу. То есть, когда люди стали отбирать тех, кто лучше приспособлен для жизни в социальной системе. И это привело к увеличению лобных долей, которые первоначально сформировались у женщин, поскольку у всех высших приматов потомки очень долго развиваются, и за ними надо заботиться. Угу. Ну, там чуть не до 10 лет, 10-12 лет. Шимпанзе заботится о своем детеныше. Вот там было то же самое. Но чем больше самка заботилась, тем больше вероятность, что ее потомки останутся. Ну, генетический отбор, по сути дела. Но самцам-то это тоже доставалось. Халява, сэр. А раз так, то у самцов возникла огромная лобная область тормозного типа. Перевожу на русский язык. Они тормозят агрессивное поведение и позволяют в стае обезьян делиться с неродственниками едой. Это принципиальный момент. С этого началась человеческая эволюция. И сейчас мы видим ее последствия. Некоторые дамочки, например, начинают худеть. Худеют до анорексии. Ну вот. Хорошо, что нет. Вот. И потом перестают есть и умирают. В чем причина-то? Причина в лобных долях. Лобные доли, тормозные. Если девушка доходит до 42-3 килограмм, они не позволяют ей дальше есть. Она умирает от голода. Можно вылечить? Да, конечно. И так лечили. Это называлось психохирургия. Заводишь скальпелечек через височную косточку к лобным областям. И так снизу подрезаешь миллиметров на 7-8. И все, девушка начинает спокойно есть, у нее устанавливаются циклы, все отлично. Вылечить можно, можно. Седативными препаратами можно вылечить, нет, нельзя, они все умирают. Сейчас, кстати говоря, у кого там дети страдают, надо иметь в виду, что надо ехать в Мексику, там это до сих пор разрешено. То есть обычная подрезка нижней частей лобной области, которые тормозят принятие пищи, оно вызывает позитивный эффект. Кстати говоря, должен сказать, что у женщин на поведение почти не влияет. Зачем лобная область? И так хорошо. Вот поэтому в этом эксперименте как бы медицинском доказывается, что именно благодаря дележу с пищей, с неродственными особями в больших социальных группах наши предки стали что? Выживать в условиях изменившейся среды. И вот с этого момента и началось. Чем более интегрированное сообщество, тем больше делится пищи, чем они более социально адаптированы, тем, значит, соответственно, больше шансов выживания. И эволюция дальше пошла именно по этому пути. То есть по усложнению мозга, по усложнению социальных отношений, по усложнению форм поиска пищи, всего остального. И всего лишь навсего. За 4 миллиона лет мы превратились во то, что мы превратились. Это фантастическая скорость. Ни одно животное нашей планете не проходило эволюционного отбора по мозгу. В этом все дело. Не было у нас. Если бы мы в эволюции стали появляться такие когти, там еще что-то, это мы не успели бы ничего сделать. Максимум, что успели, это у каннибалов здоровые челюсти. И все. Мы просто исчезли с поверхности планеты, как многие другие виды.
То есть получается, что эволюция, вот если относить ее к человеку, это изменение не физиологии тела, это изменение его мозга.
Да, конечно, это эволюция мозга в чистом виде.
И социальные отношения, это да, является
как
вот этот
инструмент отбора.
Инструмент отбора.
То есть те, кто там, ну понимаете, да, если ты принес свиную ногу, которую мы уже упоминали.
То ты в социальной иерархии.
Сожрал ее тихо сам. В углу. А.
То на утро уже смотришь, тебя самого жарят. На вертеле. Ну, это понятно. Это и называется отбор искусственный. А если ты поделился, то у тебя шанс проснуться намного больше.
Угу.
Вдруг завтра опять принесет, там как-то о тебе позаботится.
Ну, то есть делиться, это хорошо.
Это не Бог велел, да. Это эволюция, поскольку как бы, здесь в данном случае папы выступают как последовательные эволюционисты.
Ну, то есть, когда высшие силы приходят к тебе и говорят, что нужно поделиться, это вроде как тоже правильно.
Если эти высшие силы не приходят с прямого кишечника твоего собственного, то есть, если это не облигатные паразиты, в смысле глисты, то да.
Я думаю, что первую нашу такую беседу мы завершим на сегодня и продолжим в следующий раз. На сегодня все.
До свидания.